Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, а летний период особенно острым является и для нашей радиостанции, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали совсем недавно, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас! Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви» или отправив смс-сообщение со словом «Вера» на номер 5522. Поддержите нас любым удобным для вас способом, и мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в эфир выйдет ставшая уже традиционной передача из радиоцикла «Святыни Абхазии». Сегодня прозвучит 10-я передача. Ее, как всегда, подготовила и ведет Юлия Павлюченкова. Затем прозвучит запись из архивов радиостанции «Радонеж», продолжение ответов архимандрита Кирилла Павлова, духовника Свято-Троицы Сергиевой Лавры, на вопросы слушателей московских духовных школ. Запись 90-х годов.
Господа, и услышь меня, и осветь меня, и избавь. православные святыни Абхазии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами я, Юлия Павлюченкова, руководитель Абхазского бюро «Радонеж». И я представляю цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленный при поддержке фонда «Русский мир». У нас в гостях Лиана в крещении Елены Харчла, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран Абхазского государственного университета. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы как-то обещали нашим радиослушателям о том, что мы обязательно посвятим целую программу замечательному месту, которое в Абхазии называется Каманы Абхазские. Это очень удивительное место, которое помнит множество поразительных событий с древнейших времен и с появлением христианства до сегодняшнего дня является одним из самых, надо сказать, притягательных мест для тех, кто старается прикоснуться к благодати через имена святых Божьих. Ильяна, я попрошу вас очень, чтобы вы рассказали нам об этом удивительном месте, тем более ваш родственник, отец Игнатий Киут там является настоятелем монастыря в Каманах, поэтому вот уж точно кто-кто, а вы именно должны будете нам рассказать.
Каманы Абхазские – это правда удивительное место, которое помнит множество поразительных событий с древнейших времен, и с появлением христианства до сего дня является одним из притягательных, как вы сказали, мест для тех, кому не чуждо стремление прикоснуться к благодати Божией и к местам благодати Божией. История христианства связывает это место с двумя именами великих святых, которые почитаемы во всем христианском мире – Иоанном Златоустом и Иоанном Крестителем, а также связывает его имя с именем мученика Василиска. В Каманах Абхазских в 407 году на пути из Кукуза, или Кукуса, так тоже говорят армянского, в конечный пункт ссылки Петиунд, как мы сегодня называем Пицунда, окончил свои дни вселенский учитель и святитель Иоанн Златоуст. А в IX веке состоялось третье обретение главы его небесного покровителя Иоанна Предтечи. Также среди православных принято считать, что еще задолго до этих событий именно здесь от рук римских воинов принял мученическую смерть святой Василиск. А позже на месте кончины мученика была построена церковь во имя святого мученика. С незапамятных времен небольшой рукав реки Гума, мы ее называем по-русски Гумиста, который протекает под стенами современного храма Иоанна Златоуста, для абхазцев считался святым и чудным. На дне речки и сегодня можно увидеть камни, на которых видны необыкновенные красные пятна. Абхазы считают эти пятна кровью чудесным образом запечатленными после того, как отсекли святому Василиску голову, а тело бросили в воду. Молясь Богу и вопрошая ходатайство святых, столетиями с поколения в поколение в водах этой реки люди искали исцеления и благости для страждущей души. И самое интересное, что даже современные абхазы, молодые люди, когда они посещают эту реку, а батюшка там сделал специальную купальню такую отдельную, он огородил так, все знают, что туда надо приходить и приносить с собой особую одежду. Это должна быть платяная рубашка, покрывающая от шеи до пят, руки полностью, и только вот в такую одежду погружаться. Как-то это было заведено у абхазов с древних времен, и считается, что тело оголенное – это не деликатно ни по отношению к святыне, ни по отношению к имени Василиска, ни к тому, что перед тем, как они погружаются в воду, они же молятся. А вот интересно, что это в традиции народу сохранилось. И как бы мы современны не были, мы знаем, что надо эту традицию выполнять. А теперь просто между прочим скажу. Значит, мне рассказывала моя соседка, очень серьезный человек, которая погружалась в эту воду и нарушила правила в одеянии своем. Она подскользнулась, упала, повредила слегка ногу. Но вот как она правильно по-христиански поступила, она не обиделась. Она сказала, что по делам мне поступила сверх нормы и сверх меры. И поэтому это самое маленькое, что со мной могло произойти, я оступилась. То есть, на самом деле, если мы глубоко над этим позадумаемся, она, конечно, была права. Это, значит, так, душевный разговор. А теперь, если перейти и дальше говорить о Каманах, то следует сказать, что церковно-исторической географии известно несколько городов, которые назывались Каманы.
Да, многие, кстати, рассуждают о том, что это не те Каманы.
Да. Значит, мы говорим Команы, Каманы и Куман. В азиатской части Римской империи известны два Камана. Камана армянская в провинции Мелитинской и Камана понтийская в провинции Неокесарийской. Также существуют источники, в которых говорится о еще двух Каманах. О Каманах Памфилийских в провинции Сицкой и о Каманах близ Гераклеополя в Среднем Египте. Но для нас они не вызывают интереса, так как не могут быть расположены на пути, который прошел гонимый святитель Иоанн Златоуст между Кукузом и Петиунтом. Воины, которые сопровождали святителя, получили тайное указание умертвить его от изнеможения в пути. Этот метод казни на самом деле в Римской империи применялся часто. К примеру, так поступали с учениками преподобного Максима Исповедника, святым Анастасием Апокрисиарием. На самом деле святой Иоанн вместе с конвоем, который вел его в спешке, в течение 3 месяцев могли добраться по суше до Себастополиса, это нынешний Сухум, а затем до Каман Абхазских. Если бы путь святителя лежал через, например, Каман Понтийский, тогда надо было плыть по воде, но для того, чтобы исполнить приказ и изнурить Иоанна до смерти, солдаты должны были избрать путь на Каманы Абхазские. А помимо этого, в пользу Каман Абхазских говорят и предания абхазов, связанные с местом кончины святителя Иоанна. Некоторые из преданий дошли до наших дней, многие были зафиксированы еще в XIX и в начале XX веков. Известно, что абхазы достаточно обширную территорию, прилегающую к монастырю, с древнейших времен почитают местами святыми. Священник Александр Кременицкий, лично побывавший в Каманах в 1908 году, писал: «Нам передавали, что эти развалины с древних времен были в большом почете не только у христиан, но и у магометан, особенно абхазов. Небольшой холм, на котором расположен теперь монастырь, они называли горой святого Иоанна. А развалины на этих холмах называли церковью святого Ивана. Холм же вдали от монастыря называли горой святого Василиска, а развалины на нем церковью святого Василиска. Христиане и магометане часто приносили сюда больных, особенно детей, клали их на развалины и просили у святых Иоанна и Василиска исцеления больных». Удивительно происхождение названия Каманы. Изначально территория, примыкающая к нынешнему Каманскому монастырю, именуется Дзейцхра. А более широко, с охватом прилегающих селений, это место, эта местность носит название Гума. А также не будет ошибкой назвать ее Гума или Гумиста. Известно, что в 1904 году в Русской Православной Церкви проводились юбилейные торжества по случаю 1500 столетия со дня кончины святого Иоанна Златоуста. В этой связи, по свидетельству Карташова, Священный Синод поставил задачу ученым определить археологические места ссылки и смерти великого отца церкви. К сожалению, по причине наступающего хаоса, войны и революции, Первой мировой войны, потом
Февральской
революции, да, и Октябрьской, церковь оказалась лишенной крупных исследовательских открытий по вопросу места ссылки и смерти святителя Иоанна Златоуста. Считается, что исследователи неожиданно, почти случайно открыли миру Каманы Абхазские как место кончины святителя Иоанна Златоуста. Однако разобраться в этом вопросе нам поможет сообщение архимандрита Леонида Кавелина об ученом греке, археологи в Риссисе. В своей работе «Абхазия и ее христианские древности» архимандрит Леонид Кавелин пишет, что «Мы получили из Новоафонского Симона-Каноницкого монастыря известие о том, что в 1884 году из Константинополя прибыл Константин в Риссис и поведал им, что он, занимаясь церковной археологией, при помощи недавно открытой в одной из европейских библиотек пергаментной рукописи 895 года, нашел точное указание места города Каманы, где скончался на пути в Питиус и был погребен святитель Иоанн Златоуст в 407 году. Господин Врисис привез с собой карту восточного берега Черного моря, составленную им на основании найденных им археологических добавлений. Далее автор подробно рассказывает о путешествии Врисиса из Сухума, то есть Севастополиса, к месту назначения. Он, Врисис, взял проводника и отправился прямо на речку Гумисту, где в 12 верстах выше Сухума, на одном из притоков Гумисты, речки Гума или Кума, как так тоже можно сказать, близ селения Гуми, ныне Михайловка. И действительно указал, руководствуясь своей картой, развалины древнего поселка и развалины большого храма, доселе малоизвестны, малоисследованы. Эти развалины, по его изысканиям, суть развалины города Каман, или точнее Кауман. И его храм во имя священномученика Василиска, где, как известно, были погребены в 407 году и мощи святого Иоанна Златоуста до их перенесения в Константинополь в 437 году. Каманы абхазские, то есть Команы, Коман, Каман, Куман, Коуман, ныне территория мужского монастыря расположены в живописном месте и находятся приблизительно в 15 километрах от Сухума. И вся история Абхазии, история Каман, исчисляется тысячелетиями. Некоторые авторы переводят Каманы как святое место, что не противоречит духовному смыслу и церковному содержанию, которое в это понятие вкладывается, и даже подтверждаются фактами из общеправославной и, в частности, абхазской церковно-христианской истории. В Каманах на горе Гумб-Иху в 4-6 веках был воздвигнут один из раннесредневековых православных храмов святого мученика Василиска. Именно здесь, причастивший святых христовых тайн, предал свою душу Господу Иоанн Златоуст. До нашего времени дошли только фрагменты стены этой древней базилики, но недавно, в 2002 году, внутри руин древнего храма мученика появился новый сосновый сруб. Деревянная часовня с голубой крышей, которая хорошо видна с высоты гор. Она была сооружена по доброй благотворительности православным из города Тулы Свинуховым Виктором Викторовичем в знак признательности за исцеление его дочери водой источника святого Василиска. Это мне рассказывал отец Игнатий. А здесь, возле храма, расположен мартирий, где под спудом хранятся мощи Василия Каманского. Здесь могучий дуб пророс сквозь древний мартирий, покрыл его всей своей сенью. Мощи святого неоднократно пытались извлечь, но всякий раз столб пламени вырывается из-под земли, пугая людей, убеждая их в отсутствии Божьей воли на обретение святыни. В нескольких минутах ходьбы от храма находится источник святого Василиска, о котором я сейчас говорила. Даже в самые безбожные и гонимые времена абхазы приходили к источнику, чтобы омыться в святых водах, и в вере получали скорую молитвенную помощь чудотворца исцеления от душевных и телесных недугов. Традиция эта не нарушается и до наших дней. В январе на праздник Крещения в любую погоду у источника святого Василиска собирается множество людей со всей Абхазии, и приезжают паломники всей России окунуться в этот день в воды святого источника для получения прощения грехов и благословения Христова. При уже возобновленном древнем храме во имя святого Василиска Каманского в 1901 году основали Василиско-Златоустовский мужской общежительный монастырь. Располагался он близ села Михайловского, в 12 верстах от Сухумы, на берегу Гуместы. При монастыре действовала школа для абхазских девочек-сирот и больница. Следует сказать, что и в современное время Каманы Абхазские остаются притягательным для множества православных паломников места. В Каманах они могут не только посетить могилу святого Василиска, вы это уже говорили, я уже от себя скажу, как человек, который это видит из раза в раз, окунуться в источник целебной воды, целительной воды, но также принять участие в литургии действующего с 2002 года мужского православного монастыря Иоанна Златоуста. И одна из главных монастырских святынь – это каменная гробница великого святителя Иоанна Златоуста. При строительстве колокольни в земле был найден саркофаг, высеченный из цельной глыбы известняка и весящий около тонны. Это саркофаг, в котором в течение 30 лет покоились мощи святителя Иоанна Златоуста, и в 1967 году из Каманского храма он был перевезен в Сухумский кафедральный собор Благовещения Богородицы. В 1986 году монастырский храм был восстановлен на фундаменте церкви XI века. И вот буквально в течение последних двух лет настоятель монастыря с Божьей помощью, с помощью многих православных, которые жертвуют, делают пожертвования, продолжаются, с одной стороны, ремонтные работы после войны, потому что послевоенное состояние монастыря, конечно, было сложным. И плюс еще и проводятся реставрационные и работы, и дополнительные пристройки делаются. В 1990 году, после проведения восстановительных работ в Каманском монастыре, гробница Златоуста была вновь возвращена на прежнее место и ныне хранится в монастырской церкви. И вот мне важно мнение ученого-археолога с мировым именем Хрушкова, которая считает, что саркофаг, находящийся в Каманах, наравне с аналогичными саркофагами, обнаруженными в 1954 году в Сухуми, в 1980 году в Пицунде, относятся к раннехристианскому периоду времени. И это еще раз доказывает или убеждает нас в том, что, скорее всего, этот саркофаг на самом деле принадлежит имени Иоанна Златоуста.
Ну да, надо сказать, что мощи, частички мощей Иоанна Златоуста сейчас можно повстречать в православных храмах по всему миру. Но прежде чем покинуть берег Черного моря, они побывали в наиболее, ну, так, в большей степени близлежащих городе Пицунде, да, месте ссылки святого. Местные жители уже почитали его за святого, и там находилась епископская кафедра. И вот, в принципе, в истории сохранилось послание Иоанна Златоуста в Кукуз к епископу Кириаку. И он пишет, вот там фигурируют такие слова: «Много горя испытали мы в дороге, но не сокрушаемся ни о чем. Когда мы проходили по Каппадокии и Таврокилии, то целые сонмы отцов, святых мужей, многочисленные толпы монахов, девственниц выходили нам навстречу и проливали обильные слезы. Несмотря на наше шествие в ссылку, они рыдали и говорили друг другу: «Лучше было бы солнцу скрыть лучи свои, чем умолкнуть устам Иоанна». Это привело меня в большое смущение и печаль, так как я видел, что все обо мне плакали. О всем же другом, что случилось со мной, я не заботился». То есть так писал о себе сам святой Иоанн. И именно надо сказать, что слава о нем была распространена по окрестности и стекалась, даже направляясь в ссылку, стекались отовсюду немало людей, желающих хоть вот как-то, хоть на минуточку на него посмотреть и послушать его учительских словес. Наверное, было бы правильно вспомнить о житии, может быть, так кратко напомнить нашим слушателям о том, что родился Иоанн Златоуст в семье очень благочестивых христиан около 347 года. Родители его, Секунд и Анфуса, принадлежали к лучшему антиохийскому обществу и уже тогда исповедовали христианскую веру. Отец его был воинским начальником и занимал почетную должность, но он не мог иметь влияния на воспитание сына, так как он умер, когда Иоанн был еще совсем младенцем, оставив вдовой благочестивую Анфусу, которой на тот момент было около 20 лет. Она не пожелала выйти замуж вторично и всецело посвятила себя воспитанию сына. И именно от нее малолетний Иоанн получил первые уроки о христианских истинах и благочестии. Уже утвердив сына в христианской вере, Анфуса отдала его софисту Ливанию и философам для изучения красноречия и философии. И уже когда Иоанну исполнилось 18 лет, он еще не просвещенный святым крещением, надо сказать, что по обычаям того времени крещение принималось в зрелом возрасте. Он был отправлен в Афины для усовершенствования в красноречии и философии. Обучаясь здесь, Иоанн вскоре превзошел премудростью всех своих сверстников и многих философов, так как он изучил все греческие книги науки, сделался очень мудрым философом и красноречивым оратором. Надо сказать, что уже тогда многие завидовали ему и были противники, которые, именно завидуя доброй славе Иоанна, злословили и, гневаясь на него, возбуждали против него ненависть в других. И святой при помощи Божией посрамил одного из своего противника и вместе с ним обратил многих ко Христу. Случилось это таким образом. Некто Анфимий в споре с Иоанном стал произносить очень хульные слова на Господа нашего Иисуса Христа, и на него внезапно напал нечистый дух и стал его мучить. Анфимий упал на землю, корчась, извиваясь всем телом, широко раскрывая рот, из которого текла пена. Видя это, все окружающие ужаснулись, и многие от страха убежали. Оставшиеся стали умолять Иоанна просить исцелить бесноватого. Иоанн отвечал, что если он не покается и не уверует во Христа, Бога которого хулил, то не исцелится. На что Анфимий незамедлительно воскликнул, исповедуя, что ни на небе, ни на земле нет другого Бога, кроме того, которого исповедует Иоанн. И когда он произнес нечистый дух, вышел из него, и Анфимий стал здоровым. А весь народ, видевший это, именно воспринял это как чудо и взывал, и кричал, что велик Бог христианский, он творит чудеса. И святой Иоанн запретил Анфимию хулить Сына Божия и научил его и окружающих именно истинной вере. То есть мы видим, что уже в достаточно молодом возрасте он находит именно те нужные слова, которые необходимо сказать окружающим, пусть даже еще молодым сверстникам, которые вот приводят людей ко Христу. Надо сказать, что Иоанн хотел уйти в монастырь, о чем поделился, хотел отдельно жить, вот удалиться и молиться, и вот как бы вот таким образом возрастать духовно, о чем он сказал матери. Но мать сказала, что чадо, недолго меня радовала совместная жизнь с твоим отцом, и я тебя умоляю и прошу, не оставляй мое вот вдовство и вот останься со мной. При помощи Божией я терпеливо все переносила, старалась тебя вырастить. И я тебя отпущу, когда ты похоронишь меня рядом с твоим отцом, и тогда поступай, как пожелаешь. А до этого времени я тебя прошу, останься со мной. И вот тут очень важно, конечно же, исполнил волю матери Иоанн и не уходил до времени из дому, но, конечно, проводил время в молитве, изучении Слова Божьего. Но тогда, как раз крестившись, да, приняв крещение, его поставили церковным чтецом. А вскоре мать Иоанна скончалась, и, похоронив ее, раздав имущество, даровав свободу рабам и рабыням, он поселился в монастыре и стал иноком. Весь его путь как раз показывает нам именно то, что уже тогда он достиг такой святости, что он имел дар прозорливости, он молился, он видел в белых сияющих одеждах святых, он видел таких юношей, который один держал исписанный свиток, а другой ключи. Он смутился, но, поклонившись им до земли, они его успокоили словами: «Не бойся, мы посланы к тебе великим учителем, спасителем Иисусом Христом, и возьми свиток, я Иоанн, возлежавший во время Тайной Вечери на перстях Господа, и от него почерпнувший божественное откровение, Господь дарует и тебе знание всей глубины и премудрости, дабы ты напитал людей негибнущим брашном учения Христова и своими устами заградил уста еретиков и иудеев, произносящих хулы на Бога. И другой же, протянув Иоанну свою руку, подал ему ключи со словами: «Возьми сие ключи, ибо я Петр, которому верены ключи царствия. Господь и тебе передает ключи святых церквей, дабы кого ты свяжешь, тот был связан, а кого разрешишь, разрешен». И вот такая вот милость Божия, да, и такое избрание в раннем возрасте на служение, явившиеся святые апостолы, которые вот так его укрепили и наставляли именно в вере. И это очень, наверное, знаково, потому что вся жизнь Иоанна Златоуста, она именно была служением. Служением. И все те проповеди, все те слова, которые он произносил, это как раз нам показывает нам о тех талантах, которые посылает Господь, которые в данном случае как раз на примере Иоанна Златоуста не были зарыты в землю, да, а были вот так дарованы, так как и ему, вот дарованы окружающим людям настолько, что Господь сподобил его послужить и стать одним из величайших святых церкви. И огромное количество людей посещает Каманский монастырь, о котором мы сегодня рассказывали.
И по нашей просьбе он предстоит пред Господом Богом и молится о нас, грешных, потому что он святый Божий, и Господь его слышит.
Надо нам закончить уже сегодняшнюю нашу программу. Я напомню, видите, как у нас время прям пролетает, что у нас в гостях была Лиана в крещении Елена Харчла, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран Абхазского государственного университета, что наша программа подготовлена при поддержке фонда «Русский мир». И с вами была я, Юлия Павлюченкова. Спасибо и до свидания.
До свидания. Всего вам хорошего. Слава Богу за все.
Вы слышали передачу из радиоцикла «Святыни Абхазии». Ее подготовила и провела Юлия Павлюченкова.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, в нашем эфире уже звучала запись из архивов радиостанции «Радонеж», первая передача ответов архимандрита Кирилла Павлова, духовника Свято-Троицы Сергиевой Лавры, на вопросы слушателей московских духовных школ. Сегодня вы услышите заключительную вторую часть этой передачи. Запись 90-х годов.
Здесь, по-видимому, человек задает вопрос, который совсем не верит в то, что возможно счастье в браке. Спрашивает, знакомы ли вам случаи многолетнего брака? Счастливые, конечно, случаи.
Многолетнего брака?
Да.
Ну, я думаю, сейчас вот взять семьи священников, они все, по-моему, так, такого многолетнего, да, брака, да. В миру сейчас, конечно, распад семьи, брак разрушается. Очень быстро, да, меняют, да, развал. Но если взять вот такие благочестивые, да, семьи духовных лиц, да, священников, да, то там семьи образцовые, да, так что есть еще пример взять.
Уважаемый батюшка, очень желаю научиться настоящему покаянию. Пожалуйста, расскажите, как строить свою исповедь. И по исповеди здесь еще много вопросов. Какие, как запоминать, записывать, обобщать потом грехи на исповеди, если человек постоянно ведет внимание, следит за собой, то как ему на исповеди себя вести? Вот, если он каждый день записывает грехи, то на исповеди что с ними делать? Все читать, только обобщать их или как? То есть вот как исповедоваться? Проще говоря, как правильно исповедоваться?
Понимаю. Ну, ведь вот раньше в обителях, так, где так духовная жизнь была поставлена высоко, там прикрывалось открывание помыслов, да. Послушники имели обычай ежедневно, да, после дня, приходили к старцу и свои помыслы открывали за день, да. Вот. Это, конечно, давало возможность следить, бодрствовать, да, над своими помыслами, да, и исправлять их, да. Старец так старался, если какие-то были отклонения в помыслах, да, он давал правильное направление, и таким образом человек так вот шел таким правильным путем в своей духовной жизни. Поэтому, если уже кто печется о спасении своей души, ну, записывает свои грехи на бумажке, это дело похвальное, и оно уже имеет примеры и в древних монастырях, да, так было. Поэтому записывать грехи можно и надо записывать, да. И на исповеди, ну, тут уже старайтесь как-то с духовником так договориться, чтобы он бы выслушивал вам, да, давал вам бы побольше времени, чтобы вы могли вот все эти свои грехи ему открыть, исповедать, да. Только вот таким путем, да, можно. И, конечно, вот так бодрствовать, трезвиться над своими помыслами, конечно, это вменяется каждому. Это заповедно святыми отцами, что каждый из нас должен трезвиться постоянно и проверять свои помыслы, да. И вот какие-то эти вот наплыв греховных мыслей, да, какие страсти греховные мысли, борить надо, да, надо обязательно это на исповеди открывать духовнику.
Да. Вот, да. Каковы признаки призванности к монашеству? И другой вопрос. Можно ли идти в монастырь и принимать монашество, когда родители желают только супружества своим детям?
Вот так вот, как вот мне отвечали на вопрос там, кто там, так сказать, призывается к уединенной жизни или к такому служению народа, так и здесь. То же самое. В монастырь надо идти по призванию. Так же, как и на пасторское служение. Должно быть обязательно призвание Божие. Кто, если именно вот минуя этого, то обычно это всегда оканчивается неудачей. Да. Какие признаки? Если кто призывается к семейной жизни, то обычно человек, он, скажем, верен Господь, так уже ему такие дают помыслы, он только всецело расположен и думает, помышляет только вот о семье, о детях, о супруге, упорядочен в своей будущей семейной жизни, да. И вот это уже является признаком призвания Божьего к семейной жизни. Если же наоборот, человек в душе какая-то боязнь вот этой семейной жизни, боязнь иметь детей, какое-то отвращение к семейной жизни, это уже явный признак призвания Божия к безбрачной жизни. Вот. Отсюда каждый уже должен, я говорю, должен испытывать. Родители, если вот так вмешиваются и неразумно нарушают призвание Божие, это тоже оканчивается трагедия. Надо испытывать призвание Божие, по какому пути Господь призывает тебя.
Вот тут человек спрашивает, а как вы относитесь к целибатству?
Но в церкви вот ввели такой институт, он в какой-то степени у нас практиковался, да. Сейчас, правда, его как-то стал меньше, а был такой институт, да. Ну, я же как считаю, все равно это какая-то первоначальная ступень монашества, да. Целибат все равно потом, в конце концов, они принимают монашество, да. Это что-то какая-то такая первая ступенька монашеской жизни.
В чем заключается истинное монашество? Вот такой еще вопрос.
Это же вы читаете Яна Лесечника. Да. Там найдете полный ответ, что такое истинное монашество. Да. На этот вопрос можно тут целую лекцию нам говорить. Да. Об истинном монашестве.
Вот. Батюшка, как бороться с печалью, которая постоянно беспокоит. Возникает сильный ропот и безразличие.
Но печаль – это один из семи смертных грехов. Да. Поэтому печалью надо бороться. Это тоже по бесовскому наваждению бывает. И тот, кто подвергается этому наваждению, конечно, прежде всего, святые отцы советуют именно терпением. Надо уж вооружиться терпением, да, перетерпеть. И в это время молитвой, чтением Слова Божия укрепляться и освобождаться от этого духа уныния, печали.
Батюшка, тут есть целый ряд вопросов о том, что когда будет кончина мира, возможно, она будет очень скоро, и стоит ли вообще учиться и вообще что-нибудь устраивать, в том числе и жизнь. Вот целый ряд вопросов тут на подобного рода. Стоит ли устраивать личную жизнь, стоит ли учиться в академии и там еще прочие другие. Если после Пасхи этого года будет конец
света. Никто не знает ни дня, ни часа, когда будет пришествие Христова. Трудиться надо, учиться надо, работать надо, совершенствоваться надо. Пока вот Господь дает время нам, вот кратко ответ, надо над собой работать. Надо вот бороться со своими греховными наклонностями, со своими пороками, искоренять из своей души все злое, худое, порочное. Вот цель и смысл, да, поярит. Пока еще Господь двери покаяния не закрыл для нас, нужно стараться пользоваться вот таинством исповеди, покаяния, да, да. И себя приготовлять к вечности. Да. И думать там, и опускать руки, чтобы вот кончину века никто не знает, да, когда Господь придет. Но должны быть готовы всегда к встрече с Господом. Поэтому, вот я говорю, должны со страхом проводить время своего странствования, пребывания на земле, со страхом, да. Не обольщаться ничем, никакими мирскими удовольствиями, страстями, похотями, да, а проводить жизнь трезвенную, целомудренную, в чистоте проводить свою жизнь и молиться всегда, быть всегда в трезвении. А когда Господь придет?
Дорогой отец Кирилл, в практике некоторых уважаемых священников встречаются следующие случаи при исповеди. Приходя на исповедь, человек приносит записку с грехами своей супруги или супруга, и священник читает в разрешительной молитве два имени супругов. Действительно такая исповедь?
Как еще стоят?
Исповедуется за себя, когда, да, допустим, и за супруга. И священник двоих разрешает, читает.
В практике в нашей церкви таких примеров нет. Нет. Каждый индивидуально, да, должен. Очная исповедь должна быть.
Полезен ли постриг в монашество на приходе, если все же лучше в монастыре?
Конечно, лучше в монастыре. На приходе монаху небезопасно. Много искушений, всяких преткновений. И я говорю, что связано с большим риском, с опасностью, да, монаху на приходе. Монах должен быть в монастыре. И монах себя оправдывает только в монастыре. Только. В миру монашество – это, я бы сказал, не монашество. Да.
Как можно побороть страсть празднословия?
Повесить замок на уста. Да. Ну, страхом Божьим, конечно. Страхом Божьим и надо все-таки вот именно себя ограждать. Страхом Божьим и памятью, что Господь сказал, что за всякое праздное слово человеку дадут ответ на страшном суде Божьем. Вот это должно каждого устрашать, должен каждый помнить, что на страшном суде Божьем, да, все это предъявлено будет, да, в обвинении, да. И вот надо остерегаться и хранить свои уста.
Дорогой батюшка, сейчас в медицинской практике очень широко используется пересадка внутренних органов. И другой вопрос, как относиться к переливанию крови?
Ну вот вопрос к переливанию крови, да. Ну я не знаю, как вот, ведь вот во время войны, да, вот это же, если бы не было вот это... доноров, да, не было бы крови, то, может, не спасли бы столько жизней людей, да. Вот это спасло многих людей. Так что я лично отношусь к этому как, ну, такое милосердие, да, дела милосердия, да, к ближнему.
Уважаемый батюшка, расскажите, пожалуйста, о посте. Как правильно в настоящих условиях поститься?
Постимся постом приятным, благоприятным Господу. Истинный пост есть. И к этому каждый должен стремиться, чтобы избавиться, исправиться от пребывающих в нашей душе страстей, зла всякого. Внешнее поддержание там пищи, так, ну, как сказать, поддержание от сна, это такие только внешние дела, которые содействуют. Но самое главное, это надо вот очистить свое сердце от всего злого, от злых прихотей. Вот цель поста. Ну, как в ваших условиях, я не знаю, вот в ваших условиях. Вот вы там пишете, там, что как держаться от празднословия. Конечно, вот внимание обратите, потому что ничем мы так много не грешим, как своим языком. невоздержание языка, да. Вот во время поста, вот внимание и обратите на это. Будьте воздержаны, не злословьте, не осуждайте никого. Ни о ком ничего дурного не говорите о ближнем. Живите так тихо, мирно, миролюбиво, проводите в тишине время свое. Вот это будет пост для вас спасительный и Богу угодный. Пища это еще не вставляет в цель поста.
Дорогой батюшка, что вы посоветуете? Можно ли, будучи женщиной иконописцем, не выбирать ни монастырь, ни семью? В женских монастырях очень трудно быть иконописцем. Послушания разные, как быть, и еще. Ваше отношение к тайному монашеству?
Да. Ну, я уже говорил, что все-таки монашество себя оправдывает только в общежительном монастыре. Только. Да, достигает своей цели, своего назначения. В миру человек живет по своей воле. Цель монаха – это отвечение своей воли. И через это приобретение смирения. В монастыре это в какой-то степени достигается. Все-таки в монастыре, знаете, человек как-то подвергается. Там его труд, так, подвергает его и отвлекает его свою волю, да. И он в какой-то степени приобретает там послушание и смирение. Когда человек один на один в своей воле живет, он живет в своей воле. Об отсечении своей воли там уже речи не может быть. Там никакого духовного совершенства уже не может быть. Монастырь имеет цель именно отсечение своей воли. И через это достижение смирения. Послушание и смирение. Вот добродетели, да, монашеские. Какие? Монастырь все-таки, как бы монастырь неплохой, но все-таки человек там подвергается. Там его подвергают и поношению, и труд его, и мнут его там, и моют его там, да. И через это человек как-то очищается, убеляется. А один человек сам по себе, он этого не может пропустить.
Батюшка, если организму необходима молочная пища в связи с нарушениями и функциями в организме, можно ли принимать молочную пищу постом?
Считаю, что можно. Если, допустим, язвенники там или какие, как лекарство, можно принимать.
Да. Что делать, если сильно смущают помыслы?
Какие? Ну, надо духовнику открыть, прежде всего.
Здесь другая записка, немножко, по-видимому. Что делать, если нет страха Божия? Душа очерствела, умом все понимаешь, а душа не откликается.
Ну, все-таки, наверное, душою обуяла гордость. Да. Надо прибечь к смирению, к самоукорению, к самоосуждению.
Вот совсем, батюшка, практический вопрос. Батюшка, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Если я искренне любил матушку, надо, по-видимому, читать девушку, но по некоторым причинам у нас ничего не вышло, что мне сделать, чтобы ее поскорее забыть?
Но если причины уважительные, что у них это не стоялся союз, ну, то он должен так трезво, разумно тогда уже к этому вопросу подойти. Наш Господь не благословляет, как-то отводит его, да, от этого лица для его пользы. Просто так уж положиться на волю Божию, что наш Господь желает ему пользы, да, и поэтому уже скорбить не должен.
Батюшка, как избавиться от лености и нерадения? И стяжать истинную духовную любовь к Богу и людям.
Всякий порок врачуется противоположными добродетелями. И надо себя нудить. Царствие Божие спасливать нудится. И употребляющие усилия восхищают его. В деле нашего спасения, нашего совершенствования, обязательно нужно употреблять усилия. Без употребления усилия приобрести добродетели мы не сможем. Надо обязательно себя нудить, заставлять. Если порог борет, значит, надо себя удерживать. Надо употреблять какие-то тоже силы и заставлять на противоположные порокам добрые дела. Вот таким путем и будут врачеваться все наши немощи, страсти. А если так отпустить на самотек, да, и пустить руки, предаться ленности, неге, конечно, страсти будут укрепляться греховные, и можно вообще так не зайти до такого озаленения и ничего доброго не делать, для души ничего доброго не приобретать. Надо трудиться, да. Мы все воины Христовы, да. А воин должен всегда бодрствовать, да, следить и быть готовым всегда в борьбе с врагом. Потому что невидимые враги, демоны, да, они же неусыпно бодрствуют. Да.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Ответы архимандрита Кирилла Павлова, духовника Троицы Сергиевой Лавры, на вопросы слушателей московских духовных школ. Запись 90-х годов.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.